Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь разговоры об искусстве. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте продолжение нашей беседы о культуре эпохи сентиментализма и предромантизма в Европе и в России.
Ну, знаете, Бетховену, кстати, что такое Бетховен в музыке? Уникальный случай, единственный за всю историю мировой музыкальной культуры. С Бетховеном подписали контракт 5 крупнейших представителей австрийской аристократии, включая наследника престола, на одном единственном условии, что они будут платить Гайдну деньги, то есть Бетховену, только за то, чтобы он никогда не уезжал из Вены.
Вот как.
Музыкальный бренд. То Бетховен сломал матрицу. До Гайдна включительно композиторы считались музыкальными слугами. Моцарт первый, как истинный предромантик, стал свободным художником. Вышел из службы аристократом, стал, потому что он жил впроголодь всю жизнь из-за этого. А Бетховен сломал эту матрицу через коленко, перевернув ситуацию с ног на голову. Не я ваш музыкальный слуга, а вы будете моими слугами.
Да.
Он написал известное письмо вот этому князю Лихновскому. Он сказал: запомните, ваше сиятельство, князей как грязи, а Бетховен один. И все сошло.
И все сошло.
Понимаете, это партизанский факт. Да. А вот сейчас я хочу сказать, как...
Ну, а Дмитрий Владимирович, если мы будем все-таки поближе перебираться уже к России...
Вот, сейчас будет самое интересное. Да. Сейчас будет самое интересное. Дело в том, что в России вот из этих двух направлений, конечно, в наибольшей степени проявил себя сентиментализм.
Сентиментализм. Да. Вообще предромантизм, как таковой, в России, насколько я понимаю, не состоялся.
Он, вы знаете, как вам
или
сказать?
Попытки были.
Попытки были, например, в творчестве каких-то, знаете, даже так сказать, в творчестве каких-то отдельных толчков у художников. Ну вот, например, в музыке Ивана Евстафьевича Хандошкина, к примеру. Вот, между прочим, интересный факт и печальный. Дело в том, что мы как-то по сей день до конца не осмыслили великий потенциал русской музыкальной культуры екатерининской эпохи. Ну, достаточно сказать, что у нас в России нет ни одного памятника композиторам екатерининской эпохи. Ну, правда, я в утешение в кавычках скажу, что у нас памятников и композиторам золотого и серебряного века мы не избалованы.
Да.
Например, Игорю Стравинскому памятников на сегодня в России нет. Между прочим, и памятника Александру Порфирьевичу Бородину я лично не видел, понимаете? То есть в Петербурге, где он жил и работал, памятник просто обязан быть. А там, извините, только надгробный бюст на Александро-Невской лавре. Так вот, а в музыке композиторов екатерининской эпохи предромантические тенденции найти можно.
Можно
найти у Березовского, например, в концерте «Неотверженное во время старости». Можно найти какие-то нотки у Бортнянского, безусловно. И можно найти у Фомина, скажем, когда мы слушаем его музыку к мелодраме «Орфей». Вот. Но это, конечно, традиция осмысления барокко, вот. Но в Европе-то ведь было то же самое. У раннего Гайдна барочные элементы как перерастают в предромантические, скажем, в Страстной и в Траурной симфонии. То есть такие толчки были. У Хандошкина в данном случае это прежде всего скрипичная соната на смерть Мировича. Кстати, интересный факт. Мы знаем, что Мирович — это один из заговорщиков эпохи Екатерины II. Неудачная попытка освободить Иоанна Антоновича. Вот, Мировичу отрубили голову. Вот, название сонаты говорит о том, что откровенное сочувствие человеку. Понимаете? Вот, и, то есть, какие-то такие нотки были. Вот, но это, в самом случае, такие, пока что да. небольшие.
В большей степени и части, конечно, сентиментализм да. осел на...
Осел. И вот здесь, конечно, центральная фигура – это Карамзин. Но не единственный, мы сейчас об этом поговорим.
Нет, вот, например, да. в русской литературе элементы сентиментализма можно было обнаружить уже в 1760-е годы, например, в элегии к Евтерпе, Херасков выразил ощущений непрочности и бренности богатства, знатности, славы. Вот
конечно.
Строчки. «Познал я суету и лживу прелесть счастья и приходящую высоких титлов тень, а не подобие осеннего ненастья, пременного сто раз в единый день». Вот вам,
конечно.
Пожалуйста.
Но, кстати, я бы сразу прибавил в копилку Душеньку Богдановича, потому что обычно она идет в рамки рассмотрения жанра ироикомической поэмы, классического жанра русского классицизма. Но дело в том, что мы ведь этих поэм, две главные знаем, это Василий Майков «Елисей»,
да.
это такая комическая пародия на Гомера, вот. И вот Душенька Богдановича. Но Душенька Богданович не случайно потом цитировалось Пушкиным в «Барышне-крестьянке» там, и так далее. Это, безусловно, четкий разворот в сторону сентиментализма в данном случае.
Ну это что, вот подлинное счастье, по мнению поэта в данном случае, вот я процитировал Хераскова, то есть в чем заключается? В душевном каком-то спокойствии, сознании своей добродетели. Для этого нужно, наверное, уметь ограничивать свои страсти, стремления. Ну вот он, чем нестись в мыслях выше, лучше всем нам жить потише.
Но это скорее мудрость из разряда эпохи просвещения, понимаете? А-а-а. Это как раз, так сказать, давайте включать мозги, ребята, и, так сказать...
Успокаивать
да.
свои, да?
Да, вот, как раз сентиментализм и предромантизм принципиально... Знаете, это мне напоминает диалог из фильма «Анжелика Маркиза Ангелов», вот, когда этот самый алхимик говорит Анжелике: «Будьте благоразумны», на что Мишель Мерсье роскошно отвечает: «Благоразумие не моя стихия», а-га. Понимаете? Это вот скорее вот этот момент. А вот теперь, если говорить о сентиментализме, ну, Карамзин — это уже системный сентименталист, да. понимаете, это уже и в прозе, и в поэзии, по всем показателям. Вот мы потом еще, вас, кстати, насчет по музыке я потом вернусь, там был еще один очень интересный толчок российского сентиментализма. А вот здесь надо сказать вообще, кстати, давайте с музыки начнем, потому что с чего сентиментализм начинался в России? С оперы Соколовского «Мельник, колдун, обманщик и сват». А это ремейк на деревенского колдуна Руссо.
Вот,
вот, понимаете, я говорил, что здесь да. будет просто мостик. То есть вот это опера, ну ее сейчас оперой назвать нельзя, ее скорее можно поставить в театре опереты. Невероятно такое простое, можно даже сказать, примитивное и наивное сочинение. Музыкальное — это такой как бы музыкальный спектакль по типу попурри обработанных русских народных песен. Вот, то есть на фоне всего того, что будет не только там Глинка или там Могучая Кучка, а даже те же Пашкевич там или Фомин делать, это выглядит как наивняк. Вот, но наивняк очень многообещающий, потому что комическая история, как и у Руссо, двое влюбленных, они из низшего сословия, значит, против них куча всяких сословных предрассудков. Помощь приходит от колдуна-шарлатана. Деревенский колдун, в данном случае мельник. Между прочим, это ниточка к мельнику Пушкина в «Русалке», да-да. Потом к мельнику в «Русалке» Дергомышского и совсем комический вариант к мельнику в оперете Милютина «Девичий переполох». Видите, образ такой гуляющий. Ну и, кстати, другая ипостась — мельник в «Князе Серебряном» Алексея Толстого. Везде мельник колдун, но это и в Европе, и в России был такой вариант. Но здесь это сниженный колдун, причем он четко знает свою материальную выгоду, он помогает не бескорыстно, они ему заплатили. Вот. Но он, в общем, так сказать, устраивает такой цирк, да, здесь уже такое чисто просвещенческая насмешка, и все заканчивается хэппи-эндом. Вот, но важно, что все крутится вокруг того, что надо помочь влюбленным. Вот это уже чисто сентименталистский заход, потому что, ну, вспомните, для сравнения, мотив любви юноши и девушки есть, скажем, в Фанвизина «Недоросль», но он же там на десятом плане, там в основном все вертится вокруг противопоставления просвещенных и непросвещенных людей. Да. Кстати, и проблема любви решается исключительно через это, понимаете? Стародум ищет Софья просвещенного жениха, выясняется, что она в такого и влюбилась. Это выглядит почти как карикатура, понимаете? Вот. Потом Грибоедов сполемизирует. Понимаете, что, почему бы Софья не влюбиться в Чацкого? Вот здесь все вертится совершенно в другом плане. Кстати, так же, как и в «Душеньке» Богдановича, кстати. И от себя добавлю еще один очень важный источник российского сентиментализма. Это в музыке рождение русского романса.
Русского романса.
Ну, сам себя поправлю. Романс родится в 19 веке. А тут будет жанр, который называется «российская песня». Но это прямой предшественник. Это связано с именами Дубенского и Козловского. Причем интересно, как очень часто в русской культуре бывает, это тоже европейская тенденция, что Дубянский украинец, а Юзеф Козловский вообще поляк. Вот. Кстати, совершенно незаслуженно забытая фигура, потому что он симфоническую музыку писал вполне.
И
как
что
бы,
же это за русская песня? Каков ее...
А вот, понимаете, как бы по истокам фольклорный жанр, между прочим, в это же самое время первые русские фольклорные сборники появились, Трутовского и Львова Прача, но осмыслены уже по-авторски и с той самой вот как бы эстетической посылкой, из которой выльется русский романс. То есть это про любовь, в первую очередь про любовь. Но, видите,
то есть это опять возвышенность, чувственность, да, страдания, слезы.
Исключительно. То есть это сентиментализм чистой воды, который, причем для России, который окажется очень глобальным, потому что когда из этого...
Вот, ну, то есть все это, если это фольклор, то значит это сюжеты, линии формировались, написали, из народа, да?
Из народа, но уже, вы знаете, то есть вот романсы, то есть российские песни Дубянского и Козловского, это уже городская культура,
городская.
Исключительно, да. Кстати, с присущей городской культуре подходу к этой проблеме. Понимаете, деревенский вариант это вот «Ни шея мне, матушка, красный сарафан», понимаете? Вот, или там «Матушка, матушка, что во поле пыльно», понимаете? Вот, все, приехали к отцу, образа снимают, меня благословляют. Вот, городская культура, там автономное чувство. Вот это самый принципиальный момент. И вот здесь мы подходим, конечно, к тому произведению российского сентиментализма, который и стал глобально переломным. Это «Бедная Лиза».
«Бедная Лиза».
Вот сейчас об этом произведении надо сказать два слова. Дело в том, что потом только ленивый ее не пинал. Понимаете, пинал за наивность, уже романтики 19 века, даже до Пушкина, уже позволяли себе насмешки над «Бедной Лизой». Хотя зря они это делали, сюжет-то ведь стал ремейковым. Понимаете, пушкинская «Русалка» — это ремейк на «Бедную Лизу». Потому что, опять-таки, если брать чистый сюжет, как бы вот такой выжимку, квинтэссенцию, вот, это, в общем-то, тоже ремейк на Вертера Гёте. После реформ Петра I, мы об этом говорили, возникла ситуация раскола культурного поля, которая продержалась до самого 20 века, и я бы сказал, что оно и сейчас продолжается. Помните, мы вспоминали Васильева «Зори здесь тихие», понимаете? Да. Это самый убийственный пример, что это уже советская власть, Советский Союз, Великая Отечественная война, а ситуация раскола культурного поля никуда не делась. Восков не может с Лизой, то есть не с Лизой, а с Женей Хамильковой найти даже общей лексики. Ведь это был момент, который у Чехова в рассказе «Злоумышленник», если помните, там под типичный чеховский смех сквозь слезы, потому что представитель власти, ну, в данном случае чиновник полицейский и крестьянин, они просто не могут найти общей лексики.
Они говорят на разных языках.
Да, я уже не говорю о том, что у них разные мировоззрения, разные как бы...
Ну, отсюда и непонимание.
Но у них просто разная лексика.
Да.
Вот. И этот момент в 18 веке был еще сильнее, понимаете? И поэтому Карамзин, когда написал эту фразу, которая, еще раз говорю, она уже в пушкинскую эпоху воспринималась немножко как режущий слух. Это, кстати, это говорит о том, что ситуация сдвинулась в лучшую сторону. А в 18 веке, если она резала слух, то только утверждением, что крестьянки любить умеют. То есть, понимаете, любой помещик в своем поместье
то есть
мог...
То что крестьянское, это ниже.
Да.
О какой любви может идти речь?
Понимаете? Вот, вот. И поэтому здесь была революция как раз самого, что ни на есть, такого чисто российского разлива. И совсем показательно, что эту революцию озвучил не Радищев, там не просветитель фон Визин, а стопроцентный консерватор Карамзин.
Карамзин.
Ведь, знаете, это очень интересный факт. Карамзин, вот мы, кстати, к этой фигуре вернемся еще и в следующей лекции под другим соусом, потому что помимо Карамзин, помимо того, что это зачинатель российского сентиментализма, это и создатель русского литературного языка.
Да, конечно.
Вот, и в значительной степени автор всей новой российской историографии. И Дмитрий, вот бедная Лиза, в данном случае хочу сказать, что это поразительный факт, что абсолютно консервативный товар, который никогда не считал себя, как бы мы сейчас сказали, внесистемной оппозицией, под скромным эстетическим таким молочным соусом сентиментализма. Не штурм Айдранга, понимаете, если бы это был штурм Айдранг в немецком плане, вот это скорее Радищев, путешествие Петербурга в Москву, а Карамзин чистой эстетикой, причем на базе такого слезливого сентиментализма, ведь когда мы сегодня читаем «Бедную Лизу», там уже больше возникает иронии, чем, понимаете, почему? А потому что вот это вот носовые платочки, да, понимаете? Да. Это как Стефан Цвейг скажет про Вальтера Скотта, трагическое приносится в угоду трогательному. Вот. Ну, это надо понимать в контексте времени, понимаете?
Конечно.
Потому что когда начнется золотой век русской литературы, когда она вырвется... благодаря Пушкину, Грибоедову, там, на совершенно другие просторы, уровень сентиментализма 17 века будет восприниматься уже с иронией. Кстати, не только Карамзин, но и Ричардсон, понимаете?
На сегодня время выпуска нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Ну а продолжение нашего цикла «Православие и культура», в рамках которого мы продолжим говорить о культуре эпохи сентиментализма и предромантизма в Европе и в России вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте в нашей следующей передаче. Хорошего и светлого всем настроения! Разговоры об искусстве.